дыхание первого вдохновения, то всегда на этот момент вспоминай, с чего ты начинал, и восстанавливай. Поэтому, если дыхание вдохновения начинает утрачиваться, значит, давайте подумаем, как нам снова заново все устроить подобным же образом. Скатерти со стола все убрать, столы эти все повыбросить, потому что они слишком шикарные. Вот. Ну и, соответственно, всему этому сделать аскетику. Но не специально, так, как выйдет. И обычно всегда в это, тогда отметил, что кто хочет, тот давайте пойдем в это. Это было так в Москве, потому что московские курсы были 34 человека. И когда я уезжал в Волгоград, я спросил их, кто хочет поехать в Волгоград, поедете со мной. Ну, 12 человек вызвались. Так же и здесь давайте так сделаем. Кто хочет войти заново в уклад, ну, такой вот, где все-таки, естественно, вынужден преподать к Богу, потому что больше некому. Вот. Естественно, вынужден просить Божьей помощи, потому что тело уже не мастует, еды никакой нету и так далее. То поэтому, само собой, на каком-то дне такой жизни начнешь внутренне преподать к нему. Ну и тогда вот устроим себе такую жизнь. Ну и поднимутся руки, там, допустим, 3-5 человек, и вот начнем с самого нуля. Уже желающие есть? Давайте проверим. Раз. Два. Три, четыре. Четыре человека. Ну, начало.
Батюшка, я такую жизнь уже 2,5 года живу. Только один.
Один. Больше не хочу, да?
Я набрался. Мне хватит.
Да. Ну вот набрался, это означает, что в этой жизни ты набрался благодати. А как же про ней? Да вот, да. Значит, не того набрался. Потому что если набрался благодати, и ты вдруг сказал бы, мне хватит, как же так? Мне хватит для рая, да?
Не знаю, почему.
Ну, памятуйте, да, что мы первое, куда должны попасть, это в рай. А второе потом на страшный суд, и со страшного суда в Царство Небесное. Кто-то задал вопрос, а в чем разница между раем и Царством Небесным? Это же вроде бы одно и то же. Вот. Но первая разница в том, что в раю мы находимся, люди находятся, мы не знаем, люди находятся без тел. Тела оставлены здесь, обратились в прах. Поэтому душами только лишь люди находятся в раю. А в Царстве Небесном как будут находиться?
Телами,
то есть будучи воскресшими. То есть прежде Царство Небесное должно произойти по воскресенье. Это совершится тогда, когда Господь придет второй раз на землю и благословит обновление людей. Вот. И с этого момента тела вдруг разом соберутся. В одном видении есть описание, как это происходит. Читал кто-нибудь? Нет. Один, не помню, не то святой, не то подвижник, писал, что он сильно, ну, просил Господа, чтобы Господь открыл, как же это произойдет, потому что, ну, в могиле, это кто-то, по-моему, из афонитов, когда открывают могилу через 3 года, то там вообще ничего нету.
А пророк Даниил там же был открыт.
Ему, а? Ему, да?
Пророк Даниил был открыт там, да, ему.
Вот, поле там,
да.
А, вот да, пророк
Собрались
Даниил.
Собрались
кости, да,
там.
Да. И как начали в итоге собираться сначала, в поле вдруг начали двигаться все кости, вот, потом они начали собираться сустав к суставу, состав к составу. Потом к этим костям начала вдруг, откуда ни возьмись, появляться мышечная часть. Вот, а потом все это начало обтягиваться кожей. Вот так вот на глазах, да, пророка Даниила. Это, вот, да. И вот это будет, так будет происходить в воскресенье. Вот. И в итоге все люди воскреснут. Неважно, это православные, неправославные, грешники, негрешники, воскресенье будет всех людей. Вот. Потому что ради этого искупительную жертву Господь положил за всех. Такова, ну, емкость его, что ли, вот, любви божественной. То есть Господь не выбирает своих чад, кто плох, кто хорош, вот, любит всех, любит бесконечно. Другое дело, что люди не хотят его. То есть вот произойдет-то гиена и ад вообще происходит не потому, что Господь кого-то там определяет, что ты меня меньше любил, ты меньше за меня подвиги положил. И какие-то вот такие оценочные, как в школе, будут суды произведены. Нет. Бесконечная любовь Божия приемлет всех. И поэтому воскрешать будут все люди. Вот. Другое дело, что люди не все хотят Господа. То есть жить по-православному, жить аскетикой, жить подвигами, жить восстанием из падшего естества, не всякий хочет, потому что так. И из-за этого вот люди только отпадают. Не из-за того, что Господь как-то так распределяет подвижничество людей. Ну вот и поэтому воскресенье будет полное. Все. Ради этого воскресенья Господь положил искупительную жертву своих страданий за всех людей. Вот. Это бесконечность божественной любви. Ну и после этого уже начнется страшный суд по одной простой причине, что к великой скорби Божией вот, в рай не может войти грех. То есть то, что однажды из рая было изгнано, то в рай вернуться не может. И поэтому Господь на то и изгнал из рая, чтобы очнулся человек, и чтобы внутренне восхотел бы рая, то есть восхотел бы чистоты. А для этого надо отрестись от своего проступка. А, соответственно, от греха, который в результате этого проступка произошел. Ну вот и вся, кто способен вот на так возжелать рай, чтобы отрестись от проступков и от грехов, вот, то, конечно же, Господь искренне хочет бы иметь в раю. Ну и поэтому после вот всеобщего воскресения, значит, на страшный суд соберутся из трех ионов, что ли, скажем так, да, вот, или из трех пространств жизни людей. Вот. Это из рая, весь состав рая пойдет на страшный суд. Затем выведен будет весь состав ада вот, на страшный суд. И, наконец, в то время еще останутся на земле немалое количество людей. Сейчас 7 миллиардов, но там в то время и втором пришествии Христа на земле будет порядка, это правда уже подсчет этих самых ученых, вот, которые обсчитывают там
статистику идут.
Да, ведут статистику, сколько пищи на земле и на сколько людей должно хватить и на какое время. Вот, и получается где-то по их подсчетам 4,5 миллиарда людей. То есть сейчас 7,5 миллиарда, а 4,5 миллиарда будет к тому времени. Вот. 3 миллиарда должно быть каким-то образом изъято с земли, потому что они мешаются и едят слишком много. Поэтому они должны быть убраны. Ну, первым эту идею положил Мальтус, да, знаете, наверное, в 19 веке, что вот, как должно развиваться человечество, учитывая объемы питания, вот, сколько земля может прокормить. Ну вот, а сейчас вот нынешние подсчеты показали, что это будет 4,5 миллиарда народов. И вот, значит, отсюда все эти миллиарды народов, они все тоже поднимутся на страшный суд. Вот сколько будет людей. Ну вот и дальше уже станет вопрос, а кто же пойдет тогда вот, в Царство Небесное. То есть это. Ну, помните, да, что ну, в видении Григория все, кто были в раю, они водимые ангелами и Матерью Божией, торжественно пройдут через страшный суд, и врата Царства Небесного будут открыты, и они войдут в него в сияющем торжестве славы. А после них вот, начнется уже испытания или истязания. Испытания, наверное, да. Но они будут истязующими в том смысле для души, потому что услышать там, тогда определение на вечную муку, это будет для души ужасно. То есть, если ужасно, в общем-то, после смерти, вот мы сейчас в большинстве попадаем в ад, вот, и душе услышать свою участь адскую после смерти, когда к тебе вцепятся бесы и скажут, что ты наш, и ты ничего не сможешь противопоставить. И главное, и ангелы ничего не смогут противопоставить. Вот. Они начнут говорить, что нет, он наш, и начнут вынимать твои добрые дела и твои какие-то добрые свойства, качества души. Вот. Но в итоге окажется, что это не сможет перетянуть вот, твое худое, и бесы в конечном итоге большую часть людей забирают в ад. Конечно, быть в этом истязании, это же реальное истязание для души, мука страшная. Быть в этом истязании и в ужасе от того, что тебя терзают и тащат те, которые, с которыми ты не хотел бы быть. Вот. Но, судя по всему, и вот это определение страшного суда, которое ты будешь видеть и слышать, и оно еще более тяжелое и более ужасное. Поэтому, правда, этот ужас обозначен словом, что души будут трепетать, слово «трепет». Но в действительности это истязующее состояние, где душа в то время, любая душа, даже самого последнего грешника, который сейчас живет чисто земными удовольствиями и земным грехом в власть, вот, там она будет желать только одного, только Царства Небесного. Она только Христа будет желать. Потому что все будет открыто тогда уже для души, где жизнь, а где смерть. Кстати, это гиена огненная после страшного суда, она называется у святых вторую смертью. Смерть первая – это физическая смерть, а смерть вторая – это смерть вечная. То есть навеки вечная тебя определяющая. Это смерть после страшного суда. И на эту вторую смерть определяет уже страшный суд. Ну и, конечно же, вот так как мы сейчас перед даже первой смертью трепещем, в общем-то, то еще не очень там разумею, что там будет после в аду. Вот. Ну, немножко напуганные всякими рассказами. А реально-то мы фактически-то этого не подозреваем. Вот. А вот там, на страшном суде, там уже не будет такой закрытости для нас. Все будет открыто. Душа наша будет зрить всю реальность неумозрительно и непредставимо. То есть не в представлениях, которые рассказывают, говорят или читают. А будет реально видеть факты, происходящие перед собой. Поэтому под этим вот душа трепещет, будет трепетать все души. Под этим словом «трепет» скрывается вот это истязующее, ужасное смятение души, которое предвидит вдруг эту гиену огненную, то есть вторую смерть. Поэтому вот, попав на страшный суд, люди будут вот в этом трепете, причем самое поразительное, что не кто-то будет объявлять им, там прокурор будет объявлять их вину, а судья будет в итоге объявлять приговор. Этого не будет в таком плане. Открывать тебе вместо прокурора будет твоя собственная совесть.
Вот. Соперник, так называемый.
Да, вот. Соперник наш внутренний. Вот. Она будет тебе открывать, и тут никуда не денешься. Это же ты сам выбирал, делал, поступал, ты сам тут бундел, ругался, еще что-то делал, ты никуда там не денешься. Это все будет открыто. Причем, ладно, сейчас мы это узнаем как некие внешние поступки, а там будет открыта вся глубина твоего греха. Ты всего лишь на все сказал «циц». А откроется, что, оказывается, этот циц был из мрачной души. Мрачная душа произвела этот циц. А оказывается, еще глубже, это дух твой, осатаневший, вообще произвел энергию этого циц. Вот. И в конечном итоге окажется, что ты вовсе не как личность, а как индивид своей тирании другому сказал циц. Вот эта вся вертикаль твоего греха, глубины твоего греха, она будет тебе открыта. Я сейчас это открываю, рассказываю вам словами. Ну, кто там впечатлительный, он, конечно, немножко трепещет от этого. А кто не впечатлительный, так умники, так умники вообще без всякого трепета, ну, такой умом ужасаются, а реально вот это трепета никто не переживает же. Умник, из умников, из нас умных, образованных. А там, когда это все будет реально, то, конечно, там будет ужасно. Ну вот, поэтому... И после этого уже, да, Господь скажет, что вот, все, кто неоправдан оказался своей совестью, вот, и неоправдан ангельским заступлением, еще ангельское заступление будет, вот, да, в первую очередь наших ангелов-хранителей, вот, а потом еще других ангелов, которые отвечали за разные наши действия там, да? Помните, за молитвенность отвечает какой архангел? Серафиил. Вот. Ну и так дальше. То есть все восемь архангелов, все отвечают за армию архангельскую, отвечают за разные наши действия в жизни. Вот. И они еще будут заступаться. Вот, да. И в конечном итоге последним заступлением будет заступление Матери Божией. Вот. И если ты все эти оправдания не получишь, то тогда остается только одно. Глаз Божий будет, да, действительно определяющий, как судья, будет определяющий, что недостоин. Если здесь вот сейчас на земле, мы, когда священников воздвигают в сан священства, то говорят, спрашивает епископ, достоин? То есть Аксиос, весь народ должен ответить, Аксиос достоин. Ну, раньше это общины делали. Они выдвигали священников, они знают, достойны или недостойны. А сейчас мы с вами как попугаи просто кричим в ответ, лишь бы только торжественность была, совсем не подозревая, кого мы сейчас провозглашаем священниками. Но тем не менее это производится, да? Аксиос, аксиос, вот, то есть достойно, достойно. А там на страшном суде будет звучать другое слово из глаз Господних, слово «недостойно». Недостойны или недостойны. Ну и вот по видению Григория, ученика Нового Богослова, говорится, что как только это определение «недостойны» услышат те, по поводу кого это прозвучало, откроются страшные вопли этих людей. Вот. Но совершители этого приговора Господнего, ангелы грозные, сказано, грозные ангелы, схватит и потащит весь этот народ в гиену огненную. Да. И оттуда будет плач и скрежет зубов. Ну вот нечто такое. А те, кто достойно услышит про себя слово «достойно», то есть тогда они в сопровождении, если про первых сказано, грозные ангелы потащили, то во-вторых, в сопровождении ангелов сказано, пойдут вот в Царство Небесное. Ну вот мы сейчас с вами живем, готовясь вот, к этому событию. Вот, и от того, как мы сейчас в жизни эту с вами проживем, от того и зависит полностью от нас с вами. То есть Господь от себя все сделал, все дал. Мы сейчас все с вами уже искуплены. Этот залог искупления страданиями Господними на кресте у каждого есть. Вот, то есть, правда, не в нашей суме и не в нашем сердце, а есть, как в таинстве, вот, в каждом таинстве причастия ты имеешь этот залог искупления. Вот. Поэтому кровью Господней мы искуплены, и получая кровь Господню, ты вместе с кровью получаешь этот залог искупления. Но получаешь столько, сколько ты можешь реально понести. Что значит понести? Залог искупления, это значит, если Господь искупил твои грехи, страсти и падшее естество и вообще твоего индивида, искупил уже, то это значит, в этой доле искупления, которую ты сейчас получишь в крови Господней, ты действительно пойдешь жить после причастия, жить в этой доле свято. Потому что там нету ничего греховного. Там даже нету ничего индивидного. И вот для того, чтобы так подхватить причастие и после причастия уже жить с долей залога, вот, Для этого и, в общем, все подвижники, и вся церковь вообще трудится над тем, чтобы эту способность восприять этот залог, чем было бы восприять этот залог, она трудится до причастия. Последним актом перед причастием является покаяние. А перед покаянием происходят самые разные труды по отсечению, отрисению от себя греха, то есть не ходить по греху. Потом труды над тем, чтобы вообще преодолеть страсти, иссушить страсти. Преодоление страсти – это иссушение страсти. То есть она тебя томит и тянет, и влечет совершить какой-то грех, страсть, а ты не даешься, не поддаешься ей. Она тебя томит и тянет, чтобы ты поворчал в ответ, пороптал там на что-то, или же в ответ начал ругаться или обижаться, а ты этого не делаешь. Но вот и это неделание, веление страсти приводит постепенно, ну, с годами, с месяцами, вот, приводит к иссушению этого желания страсти, страстного желания. Оно сушится, потому что параллельно с этим вот, ты не поддаешься этому влечению страсти, а вместе с тем, ты, для того, чтобы не отдаться ей, ты склоняешь все время в молитву. И вот это молитвенное твое постепенное склонение, и в конечном итоге в молитве обретание молитвенной силы, стояние против этого влечения, вот, когда она влечет тебя, сейчас в ответ начать пререкаться и ругаться, а ты уклоняешься от этого. И человек не услышал от тебя пререканий, а у тебя внутри оно осталось, в виде ропота. Но и в конечном итоге проходит какое-то время, и ропота уже не слышно, ты уже сам не слышишь своего ропота. Потому что вместо этого у тебя начинает воздвигаться молитва. Она все становится сильнее, хотя где-то в глубине тебе очень хочется в ответ пререкнуться. Ну так хочется, что прямо сейчас бы взял и гаркнул бы это пререкание в ответ. Нет, ты этого не делаешь, потому что у тебя вместо этого гаркнул, начинает облекаться твоя душа молитвою. Вот в эту меру и степень молитвенного состояния необходимо прийти. И вот по мере вот таких трудов постепенно ты приготавливаешь себя всего, не только душу, но приготавливаешь еще тело же, душу, дух, и плюс еще из индивидной власти ты выскакиваешь и ищешь, чтобы стать личностью вернуться. Вот со всем этим ты подходишь еще, у тебя остатки каких-то вот неисполненных этих движений внутренних, глубоких. И от того, что они не исполняются, ты от этого плачешь покаянными слезами. И последний акт перед причастием, ты приходишь к исповеди. И на исповеди ты плачешь, или перед исповедью ты плачешь. Вот. Ты плачешь по поводу остатка. Сила твоя плача, потому что ты положил очень много трудов, чтобы избавиться от этой, иссушить эту страсть. Но вот последний ее вот этот корешок, прямо вот ты не можешь, вот ни в какую. И тогда ты плачешь Господу. Господи, не могу, прости меня. Сидит этот корешок с такой силой. Положивший очень много трудов, вот, воздержанию, молитвы и стояние в добре, вот, в добродетелях, он в конечном итоге приходит к этому покаянию. Потому что если ты этих трудов не делаешь в желании быть угодным Богу, то покаяния неоткуда взяться. Ты вполне доволен собой. Тебе не над чем трудиться. Ты доволен, какая твоя внешность, доволен своими поступками, доволен всей жизнью, в которой у тебя сейчас устроилась, и ты ее для себя себе устроил. Или нашел, где устроиться так, чтобы быть довольным жизнью. И ты доволен. И в этом довольстве окружающей жизнью оказывается, ты еще и доволен собой. Ну, подумаешь, там на кого-то там поругался, поругалась, ну, на кого-то поворчал, где-то пороптал. Ну и что? В целом-то я, в общем-то, хороший человек, и все. Откуда здесь взяться покаянию? Откуда здесь взяться той скорби, которая, припав к Богу, будет плакать о том, что, Господи, прости меня, но вот этот остаток корешка, который во мне, не могу я с ним ничего сделать. И молитва уже не имеет силы, и моя. И воздержание поста нет вот такого вот. Поэтому я каюсь. Это последний акт покаяния, последний акт перед причастием. И тогда, конечно же, Господь прощает, разрешает тебя от грехов, вот, сожигает в этом разрешении от греха, сожигает или же умаляет страсти сам, силу страсти. Вот. Так что ты отходишь от исповеди уже в какой-то удивительной внутренней тишине. Вот. И тогда ты способен причаститься. В причастии тогда с кровью Господней ты обретешь залог искупленности своей. Тот залог, который большой, огромный залог, потому что слишком велико наше греховное и падшее естество. Вот. Но за все это огромное греховное и падшее естество наше положены страдания Господни. И есть залог этих страданий. И вот он теперь скоро с кровью нами с вами обретается. Так в таинстве причастия мы с вами входим в возможность Царства Небесного. Ну, поначалу, как Царство Божие внутри нас. Вот что происходит, видите? И всяк, кто не положил этих трудов, он не может войти в Царство Небесное, потому что по нему будет определение Господне только одно. Недостоин. А как? Про какое? Про что ты говоришь, Господи, недостоин? Ну как? Ты недостойно причащался. Я же все сделал для причастия. Я 3 дня поста всегда держал. Я всегда все там молитвы, покаянные каноны, причастие прочитал. Я там на службе побыл. Я исповедовался, Господи. Как ты говоришь мне, что я недостойно причащался? Ты не искал залога моего искупления. И ты кровь мою, которая принесена была за тебя, ты ее недостойно принимаешь. Ты не имел чего, того, во что принять мою кровь. Ты все равно оставался страстным, падшим и индивидом. И таковым, но называя при этом самолюбиво себя христианином, поступал к причастию. И это причастие было недостойным причастием. Поэтому ты сейчас слышишь на страшном суде то же самое слово. Ты его сам, недостоинство к причастию, ты же сам приносил, ты его приносил. А теперь я тебе его возвращаю и говорю, недостойно. Вот что будет происходить. И что уже происходит, потому что мы причащаемся, мы же постоянно причащаемся. Еще и весело причащаемся. Ой, а кто вообще может быть достойным, говорим мы. Люди все грешники, поэтому там читал, не читал, готовился, не готовился. Все равно это ничего не дает. Ты на минуту, там, на йоту, на миллиметр все равно не подвинулся. Вот. А то, что ты подвинулся, это вообще невозможно взвесить на часах Господних страданий, на весах Господних страданий. Поэтому, что готовился, что не готовился, иди причащайся. Сегодня и батюшки тоже так порой говорят. Ну что ты тут мне плачешь, что недостойно, недостойно. Иди причащайся. Все правила выполнила? Выполнила, да. Ну и все, ступай, причащайся. А потом на страшном суде и этот батюшка, и это и чадо его получит одно только определение. И тот, и другой недостойны. Почему? На каком основании? Ну потому что недостойно причащались. Но мы же все сделали. Нет, вы сделали внешнее, а то внутреннее, которое имеет отношение с искупительную жертву Господню, с его страданиями, с моими, говорит Господь, страданиями, с моей кровью, по поводу этих отношений ты ничего мне не приносил. Да, ты за всю свою жизнь по порядку 1000 раз причастился, но ты из этих 1000, может быть, 2 раза только лишь принес мне внутреннее свое, которое имело отношение к моим страданиям, имело отношение к моей крови. Все остальное ты выполнял только лишь отношения с внешними правилами. Да, по поводу правил, твои отношения были все очень так хорошо исполнены. Но это были только внешние. А внутренне ты не был со мной. Поэтому недостоин. Вот нечто это услышится нами на страшном суде. И отсюда тогда вот это очень все-таки вот послание Тимофея 2, вот, и это 3 глава этого послания. Это такая скорбь просто, это просто ужасно. Когда он говорит, что в последние времена люди станут такими, и начинает перечислять. То есть он перечисляет 27 признаков. Один из этих признаков уже недостоин. По одному из этих признаков ты уже недостоин. Но если он причем это перечисляет не как какие-то отдельные проступки, а как черты характера, что человек будет такой. В последние времена люди будут такими. То есть ты всегда такой. 27 признаков. Начнем, если их читать, то мы в первой же десятке обнаружим все 10. Ну, действительно, тогда это про нас. Но это с такой скорбью говорит апостол своему ученику, вот, упреждая, чтобы он этим напоминанием о последних временах своим тогдашним современникам все-таки их приводил бы в состояние отрясения, потрясения. А мы сейчас это читаем, не отрицаемся, не потрясаемся. Мы читаем сейчас про себя, то, как оно есть реально, и не потрясаемся, не отрицаемся. Потому что мы уже в зоне довольства. Мы все очень довольные люди. Свидетель Феофан говорит, что это и есть самостные люди. То есть самостные, довольные или самодовольные. Вот беда. Ну ладно, начали за здравие, кончили за покой. Но тем не менее, хоть какая-то ясность будет же, да, есть вот в связи с причастием, в связи достойным-недостойным. Поэтому будьте внимательны. Поэтому вот сейчас летнее поселение у нас с вами полностью все посвящено именно тому, чтобы как-то для себя уяснить, что же такое приготовление к раю и к Царству Небесному. Причем, учитывая, что Господь, придя на землю, Он стал проповедовать, который из этих двух? С какой проповедью, о чем Он пришел на землю?
Какая? Спасибо, приблизился.
Приблизился рай, сказал? Да?
Нет,
Царство Небесное. Приблизился рай или рай, про рай вообще в Евангелии ни одного слова нету. То есть Господь не возглашал на земле рая. Потому что это несущественно для Бога. Рай – это явление временное, кратковременное. Но оно, правда, одно из следственных действий Господних, в котором проявляется, опять же, его божественная любовь. Вот, да. Так как времена личного, время личной жизни на земле краткое, вот, а время открытия, до открытия Царства Небесного еще исчисляется веками и тысячелетиями, то поэтому где-то же людей, проживших личную краткую жизнь, там до 100 лет, а потом отошедших, надо где-то по любви Божией содержать, опять же, в этой любви. И Господь их содержит в раю, но тоже как во временном учреждении. И поэтому в проповеди Господней о рае ни одного слова не сказано в Евангелии. Все сказано о Царстве Небесном.
Нет, сказано «Лоно Авраама».
Ну, правда, вот это про ад. Вот,
Лоно Авраама.
Лоно Авраамова.
Да, куда Лазарь пошел, там же.
Да, да. Но это как раз это еще до... Это ветхозаветное время,
да,
еще,
да,
до пришествия Христа. И это лоно находилось в аду. Оно и до сих пор там есть. Вот. Лоно Авраама в аду есть. Но рай тогда был закрыт. Рай открылся только с момента воскресения Христова. При воскресении Христова открылся рай, и все бывшие на лоне Авраама в аду поднялись и ушли в рай. Если лоно Авраама первое вместилище любви Господней, то рай второе вместилище любви Господней. Но и то, и другое временно. Вот. А вечное – это Царство Небесное. И поэтому в Евангелии проповедь вся о Царстве Небесном. Поэтому вот сейчас летнее поселение мы будем с вами посвящать Царству Небесному. То есть вопрос такой, кто же войдет в Царство Небесное?
Грешник.
Да, покаявшийся. Да. Грешник, покаявшийся. Да. Ну вот, правда, когда у строительную группу по поселению вчера или позавчера собирались, они, значит, вдруг сообразили, что а ведь если на Страшном суде все жители рая так торжественно пройдут сразу в Царство Небесное, то, значит, собственно говоря, надо готовиться не к тому, чтобы попасть в Царство Небесное, а к тому, чтобы попасть в рай. Потому что Израиль-то все равно, возглашая великую славу Божью, пройдешь на Страшном суде мимо всех остальных. Вот. Прямо в царство. Ну вот. Ну, вроде бы мы с этим согласились, что будем готовиться тогда хотя бы к раю. Ну вот тогда, кто такой житель рая? Ну и тогда вот эти определения самого Страшного суда, вот, там, накормил, напоил, посетил, там, это относится к Страшному суду. Ну, хоть через Страшный суд свободно пройдут жители рая, то значит это люди, которые исполнили это, накормил, напоил, милосердовал. То есть, значит, к раю ведут определение Страшного суда. А если ты определение Страшного суда до рая не выполнишь, то ты в рай тоже не попадаешь, и тогда ты в аду будешь. И ты так торжественно не пройдешь. Да.
Тот, кто здесь, сейчас, значит, вошел в Царство Божие.
Да. Вот. Да, Царство Божие, которое внутри нас.
А Господь не зря говорит потом, значит, что вы наследуете, да, что он знал. Mm-hmm. Я знал, потому что Царство Божие уже
в этом человеке было. Тогда вот смотрите, получается, что на самой земле, пока мы здесь живем, мы не просто готовимся к какому-то из этих трех ионов, да, там раю, аду, тоже готовимся же к аду, очень интенсивно. Некоторые так прямо злостно готовятся к аду, что просто поражаешься. Значит, к раю, к аду и к Царству Небесному. Оказывается, надо здесь, на земле, сподобиться царства какого?
Божьего.
Божьего, которое внутри вас. Сподобиться царства Божьего. Ну, святые отцы говорят, что сподобляющее царствие Божие видно за 100 километров. Во как! Видно за 100 километров.
Сияет поварским светом.
Вот как это, чем? Вот об этом будет все летнее поселение. Чем это они видны и за 100 километров? Ну, наша самостная, конечно, индивидуальность сразу чего-то такого сиятельного хочет, да. Типа что, один ребенок подходит к папе и говорит: «Папа, а у тебя вот это когда бывает? Днем или вечером? Днем или ночью?» А папа спрашивает: «Чего вот это?» Он прямо показывает ему в голову. И папа видит, что он показывает мимо головы куда-то. Вот. «А вот это вот у тебя когда бывает, днем или вечером?» А папа говорит: «Ты про что?» «Ну я вот не вижу, днем я никогда это не вижу. Может быть, это бывает ночью у тебя?» Вот. О чем это ребенок спрашивал? Потом папа догадался. Он спрашивал про нимб. Нимб.
Нимб.
То есть вот вам за 100 километров видно. Мы про это, да? Вы сейчас об этом будете сейчас размышлять.
Значит, потому знают вас, как вы любите друг друга. Потому знают вас, как вы любите друг друга.
Как вы любите, но все же любят. Вот. Объятиями заключив, а потом отпустив, а человек умер от объятий, говорит, что я так его возлюбил.
Это да, любовь.
Так вот и вопрос, да, про какую любовь ты говоришь. Все же говорят про любовь. Даже сейчас современная молодежь говорит: ну что, будем любовью заниматься, да.
Батюшка, в греческом языке это слово имеет другое значение, чем у нас любовь.
Да, какое?
Ну там,
вот я там еще... много измерений просто.
Там несколько измерений, но вот эта любовь,
да,
по-другому называется.
То есть она имеет у греков другое название?
Да, несколько значений имеет. Угу. То есть они, описывая любовь, там в 20 там каких-то параметрах. Вот. То есть такая любовь, нюансы, такая, да? Любовь, такая любовь.
А у нас одно слово.
У нас одно.
Так что поди разберись. Так что Надежда ничего не сказала.
Духовные и плотские.
Выучил греческий язык, тогда будешь говорить.
Ага, побачка.
Да, вот еще одно.